Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Смерть Максима Кузьмина, мальчика, усыновленного американской семьей в России. Развитие истории, новые заявления сторон и мнения экспертов и жителей российских городов. Используют ли российские власти эту трагедию в пропагандистских целях? Депутат Государственной Думы России Владимир Пехтин после публикации сведений о принадлежащей ему недвижимости в США решил сложить с себя депутатские полномочия. Ивановский областной суд рассматривает вопрос о смягчении приговора бизнесмену Алексею Козлову. Парламент Санкт-Петербурга в третьем чтении рассматривает закон о митингах. «Единая Россия» в этом вопросе готова идти против решения Конституционного суда. И спорт. В Европе сыграны очередные матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Это и многое другое в ближайшие 50 минут. У микрофона радио «Свобода» Марк Крутов. Трагическая история Максима Кузьмина, он же Макс Алан Шатто, российского мальчика, усыновленного американской семьей и в конце января погибшего по заявлениям российской стороны от побоев матери, остается в центре внимания средств массовой информации как в России, так и в США, особенно в контексте принятого недавно Государственной Думой запрета на усыновление российских детей гражданами США по неофициальной версии в ответ на так называемый акт Магнитского. Американские официальные лица по-прежнему призывают не спешить с выводами о причинах смерти. Новые российские заявления прозвучали сегодня из уст уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова, первым сообщившего на днях об этом случае. Впрочем, об Астахове чуть позже, а начнем мы с нового сюжета, подготовленного нашим нью-йоркским корреспондентом Юрием Жигалкиным.
Во вторник представители офиса шерифа округа Эктор, где живет семья Шата, и Техасского управления защиты детей сделали несколько заявлений для прессы, которые позволяют добавить лишь сравнительно мелкие детали к тому, что было известно об обстоятельствах гибели ребенка. А известно было лишь, что 21 января 3-летний Макс Шата был доставлен в местную больницу, где врачи зафиксировали его смерть. Поскольку ребенку было меньше 6 лет и причина его смерти не была очевидной, была проведена аутопсия. Проведение анализов, обработка данных и подготовка судебно-медицинского заключения занимает от 1.5 до 3 месяцев. Этого заключения пока нет. Нет пока результатов химической экспертизы, которые дадут ответ на вопрос, были ли в организме ребенка следы психотропных препаратов. Во вторник Ширли Стандефер, сотрудник окружного отдела судебно-медицинской экспертизы, сообщила о том, что на теле ребенка были обнаружены синяки. Но она не взялась делать выводы о том, нормальные ли это синяки, набитые ребенком, или они были получены в иных обстоятельствах. Судя по сообщению местной газеты, сотрудники правоохранительных служб округа Эктор, отвечающие за проведение расследования, удивлены и встревожены тем, что российские официальные лица бросили обвинение в убийстве ребенка его приемной матери. Для них причина смерти Макса остается пока невыясненной. «Я рада, что они обладают рентгенозрением и смогли увидеть заключение. Мы все еще не получили заключение экспертизы», – пожаловалась корреспонденту газеты «Одесса Американ» судебно-медицинский эксперт Сондра Вулф. Она говорит, что утверждение о том, что ребенок скончался до приезда скорой помощи, не соответствует истине. Он был доставлен в больницу живым. Во вторник представитель Техасского управления защиты детей подтвердил, что оно расследует сигналы о жестоком обращении с ребенком и пренебрежении приемными родителями их обязанностями. Он прямо не объяснил, почему младший брат Макса Шата остается в семье приемных родителей, а не передан на время проведения расследования в руки попечительских служб штата. Но пояснил, что управление автоматически берет на себя опеку над ребенком, только если у экспертов есть уверенность, что ребенок подвергается риску в доме приемных родителей. По словам пресс-секретаря Госдепартамента, сотрудники американского внешнеполитического ведомства в течение нескольких дней помогают представителям и российского консульства в Хьюстоне, и посольства в Вашингтоне установить необходимые контакты с техасскими официальными лицами, занимающимися расследованием гибели ребенка. «Мы оказываем поддержку заинтересованным иностранным представителям в предоставлении доступа к детям, обладающим двойным гражданством или гражданам иностранных государств», заявила Виктория Ньюланд. Но я хочу подчеркнуть, что никто не должен спешить с выводами относительно обстоятельств смерти ребенка. Нужно дать возможность правоохранительным органам Техаса провести расследование. Пресс-секретарь Госдепартамента пояснила, что ведение следствия по делу о гибели Макса Шатта находится в юрисдикции Техаса. Согласно американскому законодательству, а также нашим двусторонним договоренностям, ответственность за расследование подобных дел несут штатные и местные правоохранительные службы. Наша роль, роль Госдепартамента, заключается в том, чтобы оказать помощь иностранным официальным лицам в предоставлении доступа к детям, обладающим двойным гражданством, и налаживании контактов с органами штатной и местной власти, отвечающими за расследование. Именно это мы и делаем. Американские политики и представители общественных организаций выражают опасения, что этот случай станет поводом для полного запрета усыновления российских детей американскими семьями, и призывают россиян не спешить с выводами и трезво оценить происшедшее. Авторы статьи в газете «Вашингтон-Пост» даже замечают признаки изменения позиции человека, чьи заявления превратили эту историю в первополосную новость. В четверг вечером в комментариях российскому телевидению Павел Астахов, похоже, смягчил свои прежние заявления. Он сделал предположение, что Макса оставляли без присмотра во дворе, а иногда и дома, пишет газета. «Вашингтон-Пост» цитирует Астахова, который предположил, что приемная мать может быть признана невиновной в преднамеренном убийстве, но предоставление маленьких детей самим себе, по его словам, также является преступлением в Техасе. Такая трактовка действительно более созвучна обвинению в пренебрежении приемными родителями своими обязанностями.
Рассказывал Юрий Жигалкин. И в продолжение темы напомним о первой российской реакции на сообщение о смерти Максима Кузнецова. Об этом с комментариями российских политологов и экспертов Наталья Джампаладова.
Председатель Думского комитета по вопросам семьи и женщин и детей Елена Мизулина заявила, что гибель ребенка еще раз подтверждает, что власти Соединенных Штатов сознательно скрывают информацию о фактах насилия в отношении российских детей. Мизулина также пригласила посла Соединенных Штатов Америки в России Майкла Макфола выступить на заседании комитета с объяснениями по поводу ситуации с российскими детьми в Америке. Вице-спикер Совета Федерации Светлана Орлова подчеркнула, что смерть Максима Кузьмина уже 20-й по счету случай гибели российского ребенка в американской семье. Орлова также заявила, что необходимо запретить процедуру усыновления американцами даже тех российских детей, по которым уже вынесено судебное решение. Политолог Андрей Пиантковский полагает, что властям следовало бы реагировать подобным образом на сообщения о смерти детей не только в Америке, но и в России.
Жаль, что власть не использует смерть детей в России для изменения всей атмосферы и в детских домах, и в семьях. Вот сегодня же рядом с этим сообщением о трагической гибели российского ребенка стоит совершенно ужасающий блок Мангина, по-моему, который, ссылаясь на Медведева, приводит статистику: в России убивают, в том числе и родители, 2/3 это убито своими родителями, 1000, по-моему, 1200, слышим, в общем, день 4-5 человек. И вот Дума сегодня встает, чтобы почтить память мальчика, убитого в Америке. Это, конечно, трагедия, и, конечно, понесут ответственность его родители, но она абсолютно закрывает глаза на гораздо более чудовищные вещи, которые происходят в России. Потому что степень проблемы, она измеряется статистикой. Это единичные случаи или это массовое явление. Вот вся эта свистопляска вокруг Америки, это просто цинизм на фоне того, что у нас происходит в России и на что мы совершенно не желаем обращать внимание.
Считает Андрей Пиантковский. Информацию о том, что 3-летнего Максима Кузьмина убили американские родители, распространил в понедельник вечером в своем твиттер-аккаунте уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов. По его сведениям, ребенок погиб в Техасе в конце января. Астахов утверждает, что приемная мать избивала Максима Кузьмина и давала ему в течение долгого времени психотропные препараты. Мальчик умер, не дождавшись приезда скорой помощи, сообщает Павел Астахов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье убийства, говорит официальный представитель ведомства Владимир Маркин.
Главное следственное управление Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту убийства 3-летнего российского мальчика, приемной матерью в Соединенных Штатах Америки. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать о заочном аресте приемной матери убитого мальчика, а также об объявлении ее в международный розыск. Кроме того, Следственный комитет будет добиваться участия российских следователей в расследовании обстоятельств преступления, проводимого на территории Соединенных Штатов. Я заверяю, что Следственный комитет предпримет все необходимые меры для того, чтобы убийцы российского ребенка понесли самое суровое наказание.
Американская семья усыновила Максима Кузьмина около полугода назад из Печорского детского дома в Псковской области. Оттуда же, как пишет российская пресса, в Америку уехал и Дима.
Радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода, приносим вам извинения за технические накладки в эфире. Сейчас продолжаем тему нашего корреспондента Натальи Джампаладовой, чей репортаж вы, к сожалению, не целиком могли сейчас послушать. Мы сегодня попросили узнать, какие новые заявления сделает уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов. Он сегодня собрал журналистов в информационном агентстве «Итар-ТАСС». Наталья, добрый день.
Здравствуйте, Марк.
Скажите, пожалуйста, смягчил ли тон своих высказываний Павел Астахов, как говорит об этом наш американский корреспондент, посмотревший вчерашние российские новости? Можете вы согласиться с такой трактовкой? Или Астахов по-прежнему настаивает на версии о том, что Максим Кузьмин был жестоко избит своей приемной матерью?
Ну, надо сказать, что действительно он признал, что заявление его вчерашнее об убийстве Максима Кузьмина было несколько поспешным, и он поправился, и сегодня он говорит, называет этот случай гибелью и говорит о том, что расследование еще в Америке не завершено, и обвинение матери не предъявлено. Однако он отмечает, что сведения о том, что ребенка Максима Кузьмина мать избивала и кормила его различными психотропными лекарствами, в Россию поступили от консульских работников, которые работали в Америке. И эти данные они получили от местной прокуратуры уже после вскрытия, которое на самом деле по информации Павла Астахова было проведено. И сейчас, видимо, идет какая-то вторая судебно-медицинская экспертиза. Павел Астахов также сказал о том, что информация о смерти Максима Кузьмина фактически поступила в Россию спустя месяц после трагедии, и по его мнению, по его сведениям, это нарушает консульскую конвенцию между странами, и он призвал Министерство иностранных дел принять необходимые меры и разработать механизмы контроля за судьбой этих детей, которые уехали в США за всю историю.
Наталья, да. Спасибо. Это, в общем-то, все официоз, который мы не раз из уст Павла Астахова слышали. Объяснил ли он, почему вообще обнародовал информацию о смерти мальчика вот только сейчас, спустя почти, как вы говорите сами, с его слов, спустя месяц после этого трагического случая, с другой стороны, не дожидаясь выводов американских экспертов?
Ну, как я уже сказала, по его данным, это была уже экспертиза в Америке уже была проведена, и эти данные, видимо, он посчитал нужными опубликовать. Но я отмечу другое, что Павел вчера многие наши эксперты говорили, приводили статистику о том, что в Америке погибли 20 детей, а в России в то время гибнут более, насколько я правильно помню, более 2000. Каждый год Павел Астахов сегодня оперировал немножко другими цифрами. Он привел цифры Департамента здравоохранения США за 2011 год, по данным которого в США зафиксировано более 3 миллионов случаев применения насилия по отношению к детям. И в противовес он привел данные по России за 2011 год, из которых следует, что детьми, потерпевшими были всего 88, почти 89 тысяч детей потерпели в результате каких-то несчастных случаев. И также Павел Астахов говорил сегодня о судьбе брата Максима Кузьмина, Кирилла, которого установила, напомню, та же американская семья. Он, как и вчера, сказал, что российская сторона будет добиваться возвращения Кирилла в Россию, и по закону, по информации Павла Астахова, она имеет на это право, учитывая, что нарушены консульские конвенции. При этом Астахов еще сказал, что сегодня он получил письмо от родной матери Кирилла и Максима, которую лишили родительских прав, и вот она обратилась к уполномоченному заявлением о том, что она прекратила вести, как он выразился, социальный образ жизни, устроилась на работу и хочет вернуть родительские права и взять Кирилла обратно на воспитание.
Спасибо большое, Наталья. В прямом эфире «Свободы» была Наталья Джампаладова, наш корреспондент, который рассказал о последних заявлениях уполномоченного по правам ребенка Павлова Астахова, касающихся смерти российского мальчика, усыновленного американской семьей. Вернемся к этой теме во второй половине часа нашей программы. Продолжаем программу «Свобода в полдень». Сейчас о других российских новостях. Сегодня депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Владимир Пехтин сложил с себя полномочия. Сегодня утром он сказал об этом, выступив с трибуны Нижней палаты парламента. Заявление Пехтина прозвучало вскоре после того, как блогер Алексей Навальный опубликовал в интернете документы о принадлежащей Пехтину недвижимости в американском городе Майами. С подробностями в прямом эфире нашей программы корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Нет ее. Веди еще раз.
Итак, Елена Поляковская с нами в прямом эфире. Приносим вам извинения за заминку. Елена, что вам удалось узнать у коллег Владимира Пехтина? Как вообще все это сегодня в Государственной Думе происходило? И что Владимир Пехтин, собственно, сказал с трибуны Нижней Палаты Парламента?
Владимир Пехтин уверил, что он умеет держать удар, и сказал оптимистично, что мы еще повоюем. В ответ спикер Госдумы Сергей Нарышкин, представляющий также «Единую Россию», сказал, что спасибо вам большое за ответственный и честный поступок. Но хочу сказать, что бывший коллега Владимира Пехтина Геннадий Гудков оценивает это не как честный поступок, а как вынужденный поступок. Давайте послушаем, что сказал Геннадий Гудков.
Да, Елена.
Добровольность Пехтина равна добровольному покиданию человеком горящего дома. А что еще нужно было сделать, чтобы он покинул Думу? Поэтому, конечно, его вызвали и сказали: знаешь что, дорогой, конечно, мы ценим твои особые услуги, мы ценим твою непримиримую воинственность, мы ценим твои отсутствие принципов каких-то, но знаешь, уже как бы, так сказать, ты нас тянешь вниз. Давай, кусок, покидай эту должность, мы тебе там управдомом каким-нибудь сделаем, не волнуйся, мы своих не сдаем. А ты уж давай там, ну и заодно в Майами съедешь, проверишь, как там у вас строительство идет, как вообще там все с недвижимостью под пальмами. Я думаю, что разговор был примерно такой. Вот то, что сегодня произошло, это лишний раз говорит о том, что те, кто нас учит любить родину, исповедуют абсолютно двойные стандарты, склонны и свойственны им лицемерие, фальшь, неискренность, обман и так далее. Вот то, что сегодня произошло с Пехтиным, Пехтин превратился в карикатуру на весь действующий режим, на всю действующую власть. Он не просто подставил партию, он ее уже практически уничтожил. Единая Россия не только партия известных людей, которым, как сказал Алексей Навальный, она уже и партия людей, которые бьются в притворной антиамериканской истерике, а в это время, так сказать, пачками скупают квартиры, машины, там, участки, активы и отправляют туда свои семьи. То есть совершенно очевидно, вот духовная нищета действующего режима, который по большому счету занимается просто обманом народа. И Пехтин себя яркое подтверждение. Будут еще ведь, на самом деле, по моим данным, примерно 100 блогеров, даже, наверное, уже больше, вдохновленные примером Навального и вот этого блогера Z, они сейчас ищут в западных открытых источниках упоминания о недвижимости, собственности, сделках, счетах наших вот этих патриотов, которые нас, еще раз подчеркиваю, учат все время, как нужно любить родину и о ней заботиться. При этом эти ура, естественно, лжепатриоты все уже давно погрязли в том, что после своей многотрудной деятельности жители собираются в тех странах, которые они сегодня объявляют главным врагом.
Я хочу напомнить, что Владимир Пехтин, подвергавшийся критике со стороны оппозиции и борцов с коррупцией, вынужден был покинуть этическую комиссию Госдумы сначала, когда в блогах были обнародованы данные о том, что у него есть недвижимость в США, и сам Пехтин обвинение в свой адрес отвергал, хотя поначалу говорил достаточно путанно об этом. Он заявил, что недвижимости в Америке у него нет. Правда, затем стал высказываться более категорично и сказал, что утверждение о том, что у него и у его сына есть во владении несколько квартир в США, не соответствует действительности. Политологи, наблюдатели, эксперты считают, что случай с Владимиром Пехтиным не последний в «Единой России», когда партия будет стараться избавляться от людей, которые хоть как-то ее могут скомпрометировать. Но следует сказать, что, как сказал «Радио Свобода» в интервью политолог Владимир Гельман, это будут, скорее всего, фигуры второго ряда. Послушаем Владимира Гельмана.
Мне трудно сказать, как господин Пехтин принимал свое решение, но мне почему-то кажется, что его могли очень хорошо попросить о том, чтобы он по-тихому сдал мандат, ну и, по всей видимости, отправился в свое жилище во Флориде, чтобы просто не возбуждать общественное внимание к проблемам других деятелей «Единой России». Я не исключаю, что от каких-то деятелей второго ряда «Единая Россия» и ее кремлевские хозяева могут таким образом избавиться. То есть не то, чтобы эти скандалы были самой «Единой России» спровоцированы, а просто поднявшийся вокруг этой недвижимости Пехтина шум может служить удобным средством для выпускания пара. Потому что, у нас официально объявлена антикоррупционная кампания, кто-то должен быть наказан, но пусть этими наказанными будут деятели не столь значимые, типа Пехтина, и те, кого легко можно заменить и передвинуть куда-то резерв. Потому что коррупционные разоблачения по фигурам гораздо более крупным властям явно невыгодны, и проще пожертвовать пешками, чем идти на размен тяжелых фигур.
Следует также сказать, что сегодня, выступая в Госдуме, Владимир Пехтин, когда говорил о том, что принял нелегкое решение сложить в себя полномочия депутата, сказал, что он не хотел бы, чтобы тень необоснованных обвинений падала на партию «Единая Россия». Марк.
Спасибо, Елена. Елена Поляковская о сложении в себя полномочий депутатом Государственной Думы Владимиром Пехтиным. А мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня законодательное собрание Санкт-Петербурга рассматривает в третьем заключительном чтении городской законопроект о митингах, который серьезно ограничит права граждан выражать свой протест на улицах города. И в стремлении принять этот закон как можно быстрее, депутаты законодательного собрания, сообщает наш корреспондент Татьяна Вольская, готовы пойти даже против недавнего решения Конституционного суда.
Законопроект запрещает проведение любых массовых акций на Невском проспекте, Исаакиевской и Дворцовой площадях, не дает возможности собираться на расстоянии ближе 50 метров от зданий, где располагаются органы власти, учебные заведения, больницы, поликлиники, вокзалы и станции метро, оставляет гражданам лишь одно место в 5-миллионном городе, так называемый гайд-парк на Марсовом поле, где можно собираться, не уведомляя власти, в количестве не более 200 человек. Этот законопроект сразу же возмутил не только оппозиционных политиков, но и обычных граждан, не раз выходивших на акции протеста с требованием не принимать закон в его нынешнем виде. 14 февраля Конституционный суд вынес постановление, частично смягчившее федеральный закон о митингах. Там, например, сказано, что большие города обязаны предоставлять для массовых акций не единственный гайд-парк, а выделять для этих целей специальные места, по меньшей мере, в каждом городском округе и муниципальном районе. Конституционный суд признал также также неконституционными еще несколько положений закона. Именно поэтому часть депутатов призвала отложить рассмотрение городского закона о митингах в третьем чтении до того момента, пока он не будет исправлен в соответствии с постановлением Конституционного суда. Но парламентское большинство их не поддержало. О том, почему принятие закона решили не откладывать, говорит депутат от «Единой России» Виталий Милонов.
Мы обязаны были принять этот закон до 1 января. На сегодняшний день нет четкого понимания, в какой части наш закон противоречит, но если он будет хотя бы в малейшей части вступать в противоречие с определением Конституционного суда, то мы его тут же изменим. Но на сегодняшний день оставлять эту деятельность столь важную, особенно для известных, так сказать, активистов, которые видят смысл своего существования только в митингах, без правового регулирования нельзя.
Интересно, что при этом Виталий Милонов не считает нужным точно исполнить предписание Конституционного суда и устроить гайд-парки во всех муниципальных округах города.
Я не считаю, что мы должны жертвовать Петербургом ради нездоровой активности сетевых хомяков из разных оппозиционных партий, это моя личная точка зрения. Конституционный суд не учел, судя по всему, специфику. Нездоровая ситуация, когда в городе нужно 111 гайд-парков. Знаете, в конце концов, есть право большинства нормальных людей на нормальную жизнь. И поэтому мы не должны жертвовать правом людей ради удовлетворения болезненных потребностей некоторых оппозиционеров.
Закон будет принят в среду, потому что такова воля Смольного и парламентского большинства, считает депутат Яблочник Борис Вишневский.
Наша так называемая исполнительная власть никаких законов исполнять и исполнять не собирается. Для большинства наших депутатов из «Единой России», УДПР, по крайней мере, воля губернатора куда важнее, чем любой закон, тем более, чем Конституционный суд. А еще хотят как можно скорее ограничить свободу собраний в Петербурге. Мы будем пытаться снять это с повестки, но у нас это не получится. А дальше мы пойдем в суд, в городской, и будем обжаловать этот закон. Потому что в нем противоречие не только с постановлением Конституционного суда, в нем противоречие с федеральным законом. Никакие подробности пока раскрывать не буду. Зачем мне надо, чтобы наши оппоненты из администрации узнали заранее наши аргументы? Конституционный суд выявил смысл норм, которые касаются выделения этих гайд-парков. Это ровно та поправка, которую вносили мы с Александром Кормским, и которую парламентское большинство не приняло. Как минимум, закон, который надо вносить, это изменение, которое обязывает исполнительную власть по своему усмотрению, конечно, выбирать эти места, это ее компетенция, но так, чтобы в каждом районе города было как минимум по одному. Иначе не будет обеспечено право граждан свободу собраний, что, собственно, установил Конституционный суд.
Борис Вишневский советует своим оппонентам прочесть до конца постановление Конституционного суда, где ясно сказано, что оно обязательно для всех органов власти и что гайд-парки должны быть во всех муниципальных округах, иначе право граждан на свободу собраний будет ущемлено. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» во второй половине часа. Вернемся к главной теме нашей программы – новому случаю смерти российского усыновленного ребенка в США. Можно ли говорить о том, что российские власти используют эту трагедию в пропагандистских целях? А также обзор американской прессы и спорт. Итоги очередных матчей 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Сейчас эфир «Свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Кредиты Евросоюза призваны спасти.
Радио «Свобода». Новости.
По делу о беспорядках на Болотной площади в Москве появился еще один задержанный, сообщил сегодня в Твиттере проект «Росузник». Как рассказал газете «РУ» координатор проекта Сергей Власов, имя задержанного Александр Марголин. Власов назвал Марголина общегражданским активистом. Член «Единой России» Владимир Пехтин заявил сегодня о добровольном сложении из себя полномочий депутата Государственной Думы. По словам Пехтина, он не намерен допускать, чтобы из-за сложившейся вокруг него ситуации тень необоснованных обвинений падала на всю партию. Российские дипломаты в США встретились с приемным отцом погибшего 3-летнего мальчика Максима Кузьмина, усыновленного в России. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на российское посольство. Совет Федерации одобрил сегодня закон о продлении сроков бесплатной приватизации жилья в России до 1 марта 2015 года. Днем ранее документ был принят Госдумой. Вслед за музеем-квартирой Владимира Набокова в Санкт-Петербурге нападению подвергся музей-усадьба писателя Рождественна в Ленинградской области, передает Интерфакс. На одной из стен здания вандалы написали «педофил». Лидер армянской оппозиции Рафи Аванесян назвал итоги прошедших в понедельник в стране президентских выборов сфальсифицированными, отметив, что именно он, а не действующий глава государства Серж Саргсян, является законным победителем голосования. В американском городе Канзас-Сити в штате Миссури предположительно при взрыве газа пострадали не менее 14 человек, двое из них в тяжелом состоянии. ЧП произошло в торговом квартале, за взрывом последовал крупный пожар. Огнем было уничтожено несколько помещений. Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» и возвращаемся к нашей центральной сегодняшней теме, к ситуации с расследованием смерти приемного мальчика из России в американской семье. Специалист по международным усыновлениям, консультант российского отделения американского агентства Hand in Hand Алена Синкевич полагает, что запретительными мерами и уголовными делами российские власти пытаются навязать обществу мнение о том, что усыновление детей американскими семьями более опасно, чем семьями российскими.
До той поры, пока иностранное усыновление, и в частности усыновление в Америку, остается более безопасным, чем усыновление в Россию, не странны эти меры, потому что в ответ мне хочется спросить, а почему по случаю каких-то российских убийств детей не принимаются подобные меры и вообще не возбуждается какого-либо общественного интереса? То есть поэтому я бы вот в таких разговорах ввела четкий критерий, что до той поры, пока иностранное усыновление остается более безопасным, чем усыновление в России, надо быть очень осторожным со всеми мерами, которые принимаются в отношении иностранных усыновлений.
Должна ли российская сторона иметь возможность контролировать жизнь усыновленных за границу детей, о чем часто говорят чиновники?
А российская сторона не должна контролировать, потому что, с моей точки зрения, если усыновление за границу становится более опасным, чем усыновление внутри страны, тогда эти усыновления просто надо прекратить. А до той поры, пока усыновления за границу остаются более безопасными, чем усыновления в России, значит, нужно доверить эти полномочия социальной службе и службе правосудия того государства, где ребенок находится. Чтобы все шло обычным, традиционным, законным путем в этой стране и в соответствии с международными соглашениями, которые были достигнуты и до, в частности, российско-американского соглашения, которое было остановлено.
А что говорит о том, что иностранное усыновление безопаснее внутри российских? Есть какие-то статистические данные, судя по всему?
Безусловно, мы знаем, что мы говорим о том, что за последние 20 лет в Америке вследствие было убийца. Ну вот теперь мы можем говорить, там звучат немножко разные цифры, но они варьируют на сегодняшний день от 20 до 23 детей. Да, и мы при этом говорим, что известно, что за последние 15 лет в России было убито 1220 усыновленных детей. Вот. И таким образом мы можем сказать, что усыновление за границу является значительно более безопасным в Америку, в частности, чем усыновление в России.
Обозреватель техасской газеты «Dallas Observer» и вовсе пишет, что Россия использует гибель усыновленных детей в пропагандистских целях. Согласны ли вы с такой точкой зрения?
Ну, понимаете, в том, что касается международных установлений, пропагандистские ходы были всегда, и если бы не этот закон, то этот случай все равно бы мутировался. Сколько лет я работала в этой области, столько лет я выступала по поводу каждого вот этого случая, потому что каждый раз пресса реагировала на это очень живо. И на фоне этого выглядит удивительно, что пресса никак не реагирует на случаи убийства российских детей российскими усыновителями. Поэтому, конечно, с моей точки зрения, это является пропагандистским ходом. Ходом, который рассчитан на неподготовленных граждан, на граждан, которые не умеют анализировать статистику и не умеют анализировать реакции общественные внутри общества на внутренние события и на внешние. А вы понимаете как? Трагедия является фактом, правда? Значит, виновата мама или не виновата, у нас есть трагический случай. Усыновленный ребенок погиб. Если бы он был не усыновленный, это не было бы менее трагическим случаем. И в этом плане это является совершенно объективным фактом и фактом трагическим. Но то, как этот факт преподносится и те разговоры, которые вокруг него формируются, конечно, являются пропагандистским ходом. В данном случае пропагандистским ходом, пытающимся еще раз подтвердить мнение, что иностранное усыновление, в частности усыновление в Америку, является более опасным, чем усыновление в Россию. В то время как это неправда, что четко показывается всеми статистическими цифрами, которые вот я вам привела.
Говорила Алена Сенкевич, консультант американского агентства по усыновлениям Hand in Hand. Считаете ли вы, что российские власти используют смерть приемных детей в США в пропагандистских целях? Мы попросили нашего корреспондента Сергея Гогина задать этот вопрос прохожим на улицах Ульяновска.
Я не знаю, там люди, что ли, такие за границей берут же детей. Может, они от нас отличаются, они, может, с детьми так обращаются, может, они со своими так же. Я не знаю, чему они там всех наших детей так слышу, только плохо-плохо о них.
Вот, может быть, если говорят только о плохих случаях, а о хороших не говорят, это и есть пропаганда?
А может быть и такое, да. Сейчас же только у нас плохое говорят, а хорошее не говорят в последнее время.
Сказать, что это пропаганда, это не пропаганда. Это все-таки назревшее. Не может быть такое, чтобы было это все безнаказанно, убийство наших детей.
Нет, пропагандистских, наверное, я не считаю. Я считаю, что все-таки, наверное, правильно. Цель такая, чтобы все-таки спасти наших детей. У нас ведь очень много есть желающих у нас в России. Ну, всякие сложности, документов надо кучу собирать.
А как насчет детей, которые погибают в российских семьях от насилия?
Ну вот, тот и ужасно, что и у нас не меньше гибнет. Вон, Малахова посмотришь, и волосы дыбом встают. Я, например, сразу выключаю, потому что у меня сердце не выдерживает.
Госдума должна обратить внимание на эти вещи, как вы думаете?
Это обязательно должна. И нужно найти какое-то приемлемое решение и с этими детдомами. И надо обратить внимание вот тоже на многодетные семьи, чтобы больше помощи было.
Не знаем, как к этому вообще параллельно относимся.
Потому что дети умирают, что ли?
Нет, зачем, как к этому власти относятся? То, конечно, дети умирают, это, конечно, печально, с этим надо что-то делать. Но а властям это так не объяснишь на словах.
До войны-то, до войны. Как-то решили этот вопрос. Ну, зачем наших детей отдавать за границу? Ну, открыли бы интернаты, открыли бы это, хороших людей бы туда наняли, чтобы с ними занимались. Ну, жалко же, наши дети за границей, а они их используют не по назначению, мне кажется. Хорошие дети наши возьмут. Мне 73 года, я бы и то взяла, да? Мне жалко их, жалко отдавать в другую страну. А американцы для чего их берут? Для своей выгоды? Ну, как инвалида возьмешь? Я не знаю, как. Каждый день буду плакать.
Ну, я сам-то работаю в больнице, вообще-то, вот, детской. Возим мы детей-то в дом ребенка. Ну, берут детей-то. Ну, иностранцы брали раньше, как-то не слышно было же. Ну, сейчас вот. Ну, скорее всего, пропагандистка, наверное, это все это. Случаи же редкие, по-моему, бывают.
Я им не доверяю, американцам. Мне, по-моему, корость только преследует.
Почему? Усыновляют российских детей, инвалидов, лечат их, учат.
Да ладно вам сказки рассказывать. Лечат. Они для своих опытов их приобретают.
Вопрос неоднозначный. Те действия, которые принимаются, может быть, немножко резкие. Но, с другой стороны, они должны как-то реагировать. Вот они реагируют. С другой стороны, если уж берешь ребенка, ты должен ему условия создать. А если он там умирает, надо подвести статистику, в каких странах сколько берут, сколько несчастных случаев и так далее. Выделяется ли Америка на этом фоне?
Нет, я не думаю так. Скорее всего, так это и есть. Просто вот сейчас эти факты стали известны. Хотя я не понимаю, почему раньше их умалчивали. Раньше они ведь тоже, наверное, имели место. Мне вот непонятно. Именно почему-то вот американских. Хотя, кто знает, может быть, это на самом деле какая-то пропаганда. У нас гибнет детей значительно больше. Я так, это мое личное мнение.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос. Считаете ли вы, что российские власти используют смерть приемных детей в США в пропагандистских целях? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Говорит Радио Свобода. Информационную программу «Свобода в полдень» продолжит обзор американской печати. Тем, не связанных со смертью усыновленного из России мальчика в Техасе. Слово корреспонденту «Свободы» Евгению Аронову.
Договоренность о повышении предела государственного долга, достигнутая демократами и республиканцами несколько лет назад, предусматривает сокращение бюджета на величину, равную той, на которую был увеличен лимит долга. Если к 1 марта странам не удастся согласовать пакет налоговых и расходных мер в исполнении этой договоренности, в действие вступит секвестр, в соответствии с которым все статьи федерального бюджета подвергнутся пропорциональному урезанию на общую сумму 85 миллиардов долларов. В числе пострадавших неминуемо окажется подразделение служб экстренной помощи. Перед группой их сотрудников выступил во вторник президент Обама. Республиканцы тут же окрестили выступление Обамы перед пожарными, полицейскими и медработниками актом политиканства. «Они не правы, это политика, а не политиканство», парирует блогер «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Файрстоун. Секвестр – это не абстракция, он имеет вполне человеческое лицо. Оппозиции в Конгрессе следует помнить, что в отсутствие соглашения в неоплаченный отпуск отправятся, например, ветеринарные инспектора, что обернется дефицитом продуктов в магазинах. А что станет с аэропортами при нехватке диспетчеров, с тюрьмами, недоукомплектованными охранниками или онкологическими лабораториями, оставшимися без техперсонала? Мероприятия вроде того, на котором присутствовал президент, бьют по главному тезису республиканцев, будто крупные сокращения бюджета полезны для экономики. Экономика, госдолг – понятие отвлеченное, доказывает Файерстоун. Обама же вполне зримым образом напоминает гражданам о том, на что идут их налоги, и о том, что произойдет, если их время от времени не повышать.
We simply cannot take the readiness of our force for granted.
Командующий сухопутными силами генерал Рэй Адиерно, выступая на днях в Конгрессе, говорил о том, что ждет вверенный ему вид ВС в случае наступления секвестра. Согласно ранее утвержденному соглашению, личный состав и так должен уменьшиться в течение нескольких лет с 570 тысяч до 490. Секвестр же повлечет за собой дополнительное сокращение численности наличествующего штата более чем на треть.
And ready for any contingency to include war.
В результате количество штыков в сухопутных силах США скатится к уровню мрачного 1940 года, того самого, напоминает аналитик журнала Commentary Макс Бут, в котором германские, японские и итальянские милитаристы, не встречая сопротивления со стороны цитадели демократии, завоевывали мир. По мнению Бута, шансы на то, что демократы и республиканцы придут к соглашению по бюджету к 1 марта, невелики. Условием недопущения секвестра Обама ставит увеличение налогов. Республиканцы, раз уступившие ему в этом вопросе, снова прогибаться не желают. Теоретически, может быть, они и правы, полагает идейно близкий им аналитик Commentary. Однако даже в случае секвестра госдолг и бюджетный дефицит уменьшатся минимально, а вот боеспособность вооруженных сил ослабнет весьма существенно. Поэтому Макс Бут советует однопартийцам стиснуть зубы и все-таки проголосовать за новые налоги. «Все лучше, чем военная немощь», — заключает автор. Преподаватель объясняет первокурсникам, что такое кривая производственных возможностей и какие у общества есть альтернативы в выпуске пушек и масла. Известный экономист Томас Саул, адресуясь к читателям издания Investors Business Daily, заменяет в этой формуле масло на пенсии и рассказывает, почему политики в демократических странах готовы щедро одаривать пенсионные фонды и одновременно экономить на обороне. Обещание будущих прибавок к пенсиям тем хороши для политика, что, давая их, он приобретает голоса избирателей сегодня, но при этом избавляет свой электорат от необходимости сегодня же оплачивать его обещания посредством новых налогов. Расплачивается же за обещания, как правило, не тот политик, который их раздавал. И делает он это обычно через печатный станок и обесценивание национальной валюты. Финансирование обороны – это зеркальное отражение финансирования пенсий, продолжает ученый. В краткосрочном плане оборонные расходы политики могут понижать без видимого вреда для государства и с электоральной для себя выгодой. Оба эти явления имели место в США перед Второй мировой войной. И их итогом стало то, что американская армия скатилась до 16-го места в мире, позади португальской. Ценой больших жертв Америка, в конце концов, наверстала упущенное, но кто может гарантировать, что в ядерный век у нас хватит времени на то, чтобы исправить ошибки, порожденные политической близорукостью, подытоживает вопросом свои размышления Томас Саул.
Обзор американской печати подготовил Евгений Аронов. А мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» и вместе с ней рассказ об основных мировых событиях. В Германии развернулась живая общественная дискуссия о проблеме кипрской экономики. Не справившись с финансовыми затруднениями, Никосия обратилась в Европейский Союз с просьбой выделить ей кредит в размере 17,5 миллиардов евро. Решающую роль в предоставлении этих средств, если соответствующее решение будет принято, предстоит играть Германии. Поэтому немецкие политики незамедлительно обозначили свои точки зрения по кипрскому вопросу. Кипр накануне смены власти. В минувшее воскресенье там состоялся первый тур президентских выборов, а во втором, по общему мнению наблюдателей, победит консерватор Никос Анастасиадис. На посту главы государства, члена Евросоюза, он сменит представителя коммунистической партии. Из Берлина передает корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Кредиты Евросоюза призваны спасти страну от полного банкротства как экономического итога правления президента-коммуниста пророссийски ориентированного Димитриса Христофиаса, который, однако, стал первым в истории Кипра президентом, по своей воле отказавшимся от попытки переизбрания на второй срок. Возможно, он поверил результатам различных опросов, говоривших, что шансов на переизбрание у него нет. Президенту-коммунисту, конечно, не повезло, так как начало его правления в 2008 году совпало с началом мирового финансового кризиса. Помощь Евросоюза, скорее всего, последует, хотя сумма запрашиваемой помощи равна сумме годового валового продукта страны. Но путь к получению европейских кредитов будет как для будущего президента, так и для всего населения трудным, говорит кандидат в канцлеры Германии от социал-демократической партии Пьер Штайнбрюк. Я полагаю, что Кипр должен представить доказательства и уж во всех случаях предпринять видимые и контролируемые усилия по пресечению отмывания денег в стране. Канцлер Ангела Меркель. Для Кипра не будет создано особых условий, а будут действовать общие для всех стран Евросоюза правила. И до завершения переговоров предстоит еще пройти долгий путь. Важным фактором и темой обсуждения на переговорах является репутация Кипра как место отмывания российских денег криминального происхождения. Насколько верна эта репутация? Говорит простой продавец газет в Никозии, столице Кипра. Госпожа Меркель считает, что у нас отмывают российские деньги. Это неправда. Если она хочет помочь, то пусть помогает, а не предполагает, что мы будем отмывать русские деньги. Этого не будет. Сходного мнения придерживается и нынешний высокопоставленный чиновник Министерства финансов Кипра Андреас Хараламбус. Кипр при вступлении 9 лет назад в Евросоюз скорректировал в соответствии с европейскими свои законы против отмывания денег. Нас тогда многократно проверяли, и результат был всегда один и тот же. Наши законы достаточны для препятствия на пути сомнительных финансовых операций. Международные организации убедились также в том, что наши законы де-факто эффективно функционируют. Да, у нас есть инвесторы из России, люди, которые вкладывают деньги в нашу экономику и создают у нас свои фирмы. Но это все чистые легальные предприятия и операции. Мы, однако, отдаем себе отчет в том, что определенные подозрения все равно существуют. Поэтому мы за новую проверку со стороны Международного валютного фонда. Репутация Кипра как финансовой прачечной для России подогревалась в последние годы репутацией пока еще президента страны, известного своими дружественными отношениями со многими российскими олигархами. Когда на Кипре начался кризис, Россия не замедлила выделить Кипру кредит в 2,5 миллиарда евро при всего 4,5% и в отличие от ожидаемых европейских кредитов без каких-либо дополнительных условий. В отсутствие этих условий верят далеко не все. Когда один репортер спросил Димитриса Христофиаса, не продает ли он страну россиянам, тот возмущенно ответил. Кипр не продается, и кипрский народ имеет собственное достоинство. И избавьте меня, пожалуйста, от подобных провокационных вопросов. Многие россияне вкладывают деньги на Кипре, где очень низок уровень налогообложения. Российское присутствие на Кипре поэтому весьма заметно, и русские деньги составляют более 30% всех иностранных инвестиций. На Кипре живет несколько десятков тысяч русских. Поэтому учившийся в Москве нынешний президент Димитриас Христофиас с полной искренностью произнес на одной из встреч с российскими предпринимателями.
Да здравствует российско-кипрская дружба!
Несмотря на то, что вскоре на Кипре уже не будет президента, свободно говорящего по-русски, Кипр все равно, вследствие своего налогового законодательства, останется привлекательным местом как для российских, так и для других иностранных инвесторов, местом, где выгодно открывать европейские представительства фирм и руководить из этих филиалов экономическими и финансовыми операциями по всему миру. Чиновник Министерства финансов Кипра Андреас Хараламбус не видит в этом ничего предосудительного и так отвечает на упреки из других стран еврозоны, что Кипр проводит вредную для других политику финансового демпинга. Оставьте нам эту проверенную временем возможность, она поможет нам выйти из кризиса. Другие страны делают время от времени то же самое, снижают налоги для иностранных предпринимателей с целью привлечения денег в страну. Если вы заглянете в учебники по налоговому праву для финансистов, то прочтете там, что налоговые ставки не должны быть завышенными, а налоговая система не должна быть переусложнена.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Можно ли унифицировать историю России по указке Кремля? Об этом беседуем с бывшим депутатом Госдумы Российской Федерации Дарьей Митиной. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и в 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода» в завершении информационной программы «Свобода в полдень» о новостях, не связанных с политикой или экономикой. Накануне в Европе состоялись очередные матчи 1/8 финала футбольной Лиги Чемпионов. Сегодня состоятся заключительные игры этой стадии, первые игры этой стадии турнира. В прямом эфире нам о результатах расскажет обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день. Вчера состоялся один из самых интересных матчей этого этапа Лиги чемпионов. Арсенал в Лондоне принимал Мюнхенскую Баварию и проиграл ей со счетом 1-3. Надо сказать, что до сих пор команды встречались в Лиге чемпионов несколько раз. В сезоне 2001 года мюнхенцы выиграли 1-0, в 2005 выиграли 3-1. Арсенал сумел выиграть всего один раз, в 2005 году победив 1-0. Еще одна игра завершилась в ничью на стадионе Хайбери в Лондоне, был зафиксирован счет 2-2. А вчера Арсенал выступал достаточно уверенно, пытался, по крайней мере, это делать, но пропустил в начале встречи 2 мяча сразу, забили Тони Кросс и Томас Мюллер, показав, что в обороне у Арсенала не все в порядке, по крайней мере, мячи забивались из центральной зоны, а уж Томас Мюллер забил вообще почти с линии ворот. И после этого пытались хозяева перейти в какую-то каким-то агрессивным действием и довольно долго атаковали и безуспешно, по крайней мере, до определенного времени, пока не забил гол Лукаш Подольски, нападающий немецкий из Арсенала. В это время казалось, что игра повисла на волоске, но Бавария команда очень опытная. Сейчас Бавария мюнхенцы увереннейшим образом лидируют в чемпионате Англии. Они достаточно уверенно идут к чемпионскому титулу. Скорее всего, они выиграют чемпионат почти наверняка. Они очень намного обгоняют ближайшего преследователя Дортмундскую Боруссию. А победная серия команды Юбка Хайкинса, тренера Баварии, насчитывает сейчас 14 матчей, 13 игр в чемпионате Германии и 1 встреча в национальном кубке. Кроме того, в нынешнем году, в 2013-м, Бавария не пропустила до вчерашнего дня ни одного мяча в свои ворота. И вот, наконец, вчера после гола Подольской эта серия прервалась. Но в результате в контратаке Марио Манджукич, нападающий Баварии, забил несколько нелепым ударом гол, но тем не менее 3-1 победа Баварии перед матчем на своем поле в Мюнхене, конечно, все шансы у Баварии на то, чтобы выйти в следующий круг. Отмечу, что в заявке на этот матч не оказалось россиянина Андрея Аршавина, игрока Арсенала, по крайней мере, формально он таковым еще считается. И пресса отметила, что Аршавина в составе не оказалось ожидаемо. Он давно уже не выходит на поле, и я думаю, что сейчас его перспективы практически равны нулю. Во всяком случае, команда Юпа Хайкинса сейчас является одним из явных претендентов на победу в Лиге чемпионов. По крайней мере, по игре мюнхенцы показали очень солидную и плотную игру, уверенное удержание мяча. И фактически у Арсенала было очень мало шансов что-то такое сделать, чтобы перевернуть итог матча. Даже пресловутая английская ментальность и умение англичан сражаться в любой ситуации до последней секунды матча, показали, что Арсенал на это способен, но достичь результата, в общем-то, Арсеналу пока что не удалось. Почти сразу разговоры о том, что Арсену Венгеру, тренеру Арсенала, пора уходить, но, в общем, сейчас об этом говорить еще рано. В другом матче вчера Порту, португальский клуб, на своем поле выиграл у испанской Малаги. Этот матч ожидался с меньшим интересом, по крайней мере, для тех, кто не болеет за эти команды. Напомню, что Малага в прошлом году провела фурор в Лиге чемпионов, вышла из группы, не проиграв ни в одном матче, и выиграв в группе у таких клубов, как «Зенит» из Петербурга и итальянский «Милан». Но в результате сейчас у Малаги есть некоторые проблемы. У нее есть финансовые задолженности в рамках новой политики финансового фэрплей. УЕФА отстранил эту команду на один из розовых Еврокубов в течение последующих 4 сезонов. Правда, Малага подала апелляцию. В составе Порту играет россиянин Марат Измайлов, новый вернувшийся в российскую сборную игрок. Провел он 70 минут на поле, был активен, мог забить и, в общем, показал, что он в прекрасной футбольной форме. 1-0, счет достаточно скромный перед выходом на поле в следующем матче. Малага дома играет всегда очень активно, но Порту, видимо, счел, что вполне достаточно ему для победы по итогам двух встреч. И в конце о том, что сегодня сойдут оставшиеся 2 матча первых матчей 1/8 финала. Турецкий Галатасарай сыграет с немецким Шальке 0-4, а Милан примет на своем поле Барселону.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов рассказал об очередных матчах 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, ВКонтакте и Twitter. Всего вам доброго!
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».